VRT. Но не воображай, будто ты мне хоть сколько-то интересен. Ты меня согрел, а сейчас я опять ухожу слушать голоса ночи. Карл Чапик. С точки зрения кошки. Это был коричневый короб, скорее даже чемоданчик из темно-коричневой, тронутой временем кожи, с дополнительно укрепленными бронзовыми уголками. В бытность чемоданчика новехеньким бронзовые накладки выкрасили зеленой краской. Теперь же она в основном была содрана. И тусклый свет умирающего дня, сочившийся через окно, выхватывал из сумрака тусклый зеленоватый налет по краям свежих царапин. Раб осторожно, почти беззвучно положил чемоданчик перед молодым офицером под лампу. «Открой его», — велел офицер. Замок давно сломался. Чемоданчик с грехом пополам удерживали закрытым наскоро скрученные из тряпья завязки. Раб, высокий, широкоплечий, с резко очерченной челюстью, в шапке темных волос, взглянул на офицера и, поймав кивок его коротко остриженной головы, не совсем кивок, движение подбородка туда-сюда, может быть, на 1/16 дюйма, извлек офицерский кинжал из портупеи, перекинутый через спинку кресла, разрезал им тряпичные веревки, почтительно поцеловал лезвие и вернул его на место. Когда раб ушел, офицер вытер ладони о бедра, затянутые в форменные брюки до колен. Резким движением откинул крышку и вывалил содержимое на стол. Блокноты, катушки пленки, еще катушки и еще. Отчеты, заполненные бланки, письма. Он заметил школьную тетрадь для записей на дешевой желтоватой бумаге с наполовину оторванной обложкой и вытащил ее из кучи документов. На обложке имелась нанесенная неумелой рукой монограмма VRT. Инициалы были выведены замысловатым почерком, крупными буквами, но как-то неправильно, будто неграмотный дикарь пытался воспроизвести символы по однажды показанному образцу. «Вчера я видел птиц. Я видел двух птиц. Одна оказалась мертвоголовым сорокопутом, а другую птицу этот сорокопут...» Офицер небрежным жестом отмел тетрадь на край стола. Пошарив взглядом в ворохе бумаг, он заметил там листок, исписанный аккуратным, наклоненным чуть назад от направления текста почерком, каким обычно писали составители министерских официальных документов. «Сир, отправляемые мной вам документы, мое личное мнение по этому вопросу — земли». Офицер слегка заломил брови, отложил письмо и вновь вернулся к тетради. Внизу титульной страницы обложки, смазанными темными буквами, было накорябано: «Поставки памятных медальонов. Французский причал Сент-Ан». На третьей странице обложки комната И-2С-14, место 18. Имя: Армстронгская школа. Школа, французский причал, город. Подцепив пальцем одну из катушек, он поискал каких-то меток, но их не обнаружилось. Они отклеились и валялись теперь среди остальных документов, заметно пострадавшие от влаги. Все же названия, даты и подписи читались достаточно четко. Второй допрос. Пятый допрос. 17-й допрос. Бобина 3. Офицер повертел наклейки, позволил им провалиться меж пальцев, потом выбрал случайную катушку и вставил в магнитофон. «Заключенный». «Что, уже?» «Следователь». «Да. Назовите, пожалуйста, ваше имя». «Заключенный». «Я уже называл его. Оно у вас записано». «Следователь». «Вы называли его много раз». «Заключенный». «Да». «Следователь». «Но кто вы?» «Заключенный». «Я заключенный камеры 143». «Следователь». «Да вы философ. Мы считали вас антропологом, но вы, по правде сказать, кажетесь слишком молоды для обоих этих родов занятий». «Заключенный». Молчит. «Следователь». «Я должен ознакомиться с вашим делом. Конечно, я мог бы это сделать, не вытаскивая вас из камеры. Вы это понимаете? К вашему сведению, я подвергаю себя риску заразиться тифом и еще не весь какими болезнями. Хотите вернуться в подземелье? Сигарета вам вроде бы пришлась по вкусу. Есть еще какие-то пожелания? Заключенный. Горячо, сердито. Мне нужно новое одеяло. И бумага. Еще бумаги и что-нибудь, на чем можно писать. Столик. Офицер усмехнулся сам себе и остановил воспроизведение. Настойчивость, с какой высказал свои требования заключенный, умилила его. Он позволил себе немного пофантазировать, представляя, какой тот получил ответ. Он перемотал назад несколько дюймов пленки и снова нажал кнопку «Воспроизвести». «Следователь, хотите вернуться в подземелье? Сигарета вам вроде бы пришлась по вкусу. Есть еще какие-то пожелания?» «Заключенный, мне нужно новое одеяло и бумага. Еще бумаги и что-нибудь, на чем можно писать. Столик». «Следователь, мы давали вам бумагу. Много бумаги. И что вы с ней сделали? Покрыли каракулями. Вы отдаете себе отчет в том, что все эти, с позволения сказать, записи будут приобщены к вашему делу и впоследствии, если возникнет такая необходимость, переданы на высший уровень. И что их потребуется как-то расшифровывать. На это уйдут недели кропотливой работы. Не завидую я этому человеку». Заключенный. «Можно послать фотокопии». Следователь. «А вам бы это понравилось?» Офицер уменьшил громкость так, что голоса опустились почти до шепота, и стал разгребать завалы на столе. Его внимание привлек блокнот, необычно крепкий и странной формы. Он выгреб его из кучи. Размеры блокнота составляли примерно 14 на 12 дюймов, а толщина — около дюйма. Он был переплетен в толстую холстину, которой время и солнце придали по краям кремовый оттенок. Страницы оказались тяжелыми и плотными, поля отграничивались блеклыми синими линиями. Текст на первой странице начинался с середины предложения. Присмотревшись особенно пристально, офицер увидел, что перед ним три страницы были вырезаны из записной книжки, словно бы лезвием бритвы или очень острым ножом. Он достал свой кинжал и испытал его на четвертой странице. Кинжал был остро отточен, потому раб и держал его столь бережно. Однако отрезать краешек страницы так же чисто и ровно, как сделал это кто-то раньше, офицер не смог. Он вчитался в текст. «Обманчивое впечатление даже при дневном свете, так что я подчас задумываюсь, что из увиденного мною существует в действительности, а что есть обман воображения. Чувство не слишком приятное, выводящее из равновесия. Да еще слишком долгие дни и чрезмерно краткие ночи не помогают восстановить его. Я просыпаюсь за несколько часов до рассвета, даже в Рансево. Если верить показаниям термометра, климат здесь достаточно прохладный. Но мне не холодно. Я чувствую себя так, словно нахожусь в тропиках. Солнце. Это невероятное, удивительное розовое солнце сверкает с небес, освещая, но почти не согревая, и в синем конце видимого спектра излучение его так невелико, что небо кажется почти черным. Именно эта чернота порождает впечатление тропического пояса. По крайней мере, у меня. Я сопоставляю ее с потным лицом африканца или с зеленовато-черными тенями в полдень в самой гуще джунглей. Что до растений, животных и насекомых, то они, как, впрочем, и сам химерический, без видимого порядка выстроенный город, только усиливают такое восприятие. Я поневоле думаю о снежной лангуре, обезьяне, что живет в стиснутых ледниками гималайских долинах, или волосатых слонах и носорогах, что обитали в период последнего оледенения на замерзающих оконечностях европейского и североамериканского континентов. В то же время здесь водятся яркоперые птицы, и растут широколистные с красными и желтыми цветами растения, как на Мартинике или в Тумака. Причем в изобилии. Если уровень почвы достаточно высок, чтобы этот участок не заполонили камыши и тростники, привычные на заметно засоленных лугах. Люди сотрудничают друг с другом, обживаются. Наш город, как можно видеть, проведя пару дней в одном из этих новомодных, выстроенных обрывистыми каньонами метрополисов, я уже свыкся с ним настолько, что мню себя почти старожилом. Почем знать, а вдруг, прежде чем я выгрузил в комнату содержимое своих сумок и развесил одежду на вешалках, меня так и приняли за одного из первопоселенцев, в основном выстроен из бревен кипарисовидного дерева, растущего в окрестных низинах. А крыши перекрыты гофрированным пластиком. Бой аборигенских барабанов в отдалении – все, чего нам не доставало для счастья. Но согласитесь, моя работа весьма упростилась бы, сумея я услышать такой вот бой. Вообще говоря, первопоселенцы, высадившись южнее нынешнего города, должны были бы отметить, что анизийцы общаются на больших расстояниях, барабаня по стволам полых деревьев, и такие сообщения действительно зарегистрированы. Отмечалось, что аборигены не пользовались барабанными палочками, но ударяли по стволам раскрытыми ладонями, будто в там-там. Как все примитивные народы, барабанными сигналами они предположительно имитировали обычную звуковую речь, поэтому барабаны и прозвали говорящими. Офицер перелистал жесткие листы большим пальцем. Дальнейшие страницы были изготовлены из того же материала. Отложив блокнот, он потянулся за стопкой лежавших без дела бумаг, скрепленных вместе отправки в порт Мимизони, как следовало из увиденной им пометки на обложке, тонкой оловянной застежкой, теперь почти отвалившейся. Эти бумаги были исписаны четким почерком профессионального чиновника, а страницы их пронумерованы. Он не удосужился поискать первую. «Теперь у меня снова есть бумага. И, как я и предвидел, выстученные моим собратом по заключению сообщения расшифрованы. Как, спросите вы? Ну что ж, я могу рассказать, и вы восхищенно подивитесь моей сообразительности. Вы это можете. А мне это нужно». Вслушиваясь в перестук, нетрудно вычленить в нем кодовые группы, каждая из которых, как я догадался, представляет особую букву. Мне очень помогло само то соображение, что код составлен так, чтобы его можно было понять, а не для запутывания информации. Кроме того, очевидно, что принцип его должен быть понятен даже человеку малограмотному. Вычисляя частоту использования каждой группы по сделанным мной пометкам, я легко разгадал принцип построения кода. Так мог бы сделать каждый на моем месте. Что, однако, собой представляют частоты букв? Ни одна сама по себе не значима, кроме как для криптографа. Мне явилась мысль, до которой нипочем не додуматься, если не сидишь в одиночном заключении с перспективой ждать, пока стены камеры не рассыплются от времени. Именно такая участь, кажется, мне и уготована. Я приступил к анализу собственных высказываний. Мне всегда была присуща почти абсолютная слуховая память, распространявшаяся в особенности на то, что я когда-либо говорил сам. Я все еще в состоянии припомнить, к примеру, разговоры с матерью в 4-летнем возрасте. И самое странное, по прошествии стольких лет я отдаю себе отчет, что тогда сказанное ею не имело для меня ни малейшего смысла. То ли я не знал еще значения даже простейших слов, то ли мысли и эмоции, какие она пыталась выразить и передать, выходили за рамки детского понимания. Однако вернемся к частотному анализу. Я говорил сам с собой, совсем как сейчас, сидя на своем матраце. Чтобы избежать подсознательного предпочтения, отдаваемого определенным буквам, я ничего не записывал. После этого я распечатал алфавит и воспроизвел в своем сознании все мною сказанное, разделяя слова и буквы столь же незримыми условными метками. Теперь же, прикладывая ухо к сливной трубе, отходящей вниз от моей камеры, я слушаю и понимаю. Сперва, естественно, мне пришлось нелегко. Я даже вынужден был выцарапывать раскодированные перестуки и затем уничтожать свои пометки. И даже расшифрованный мною фрагмент сообщения показался бессмысленным. «Ты слышал, что они?» Впоследствии зачастую не удавалось получить и этого. Я удивлялся, почему такое значительное место в перестуке занимают цифры 2, 12, к горам. Потом я понял, что они, то есть мы, обычно называем себя по номеру своей камеры, означающему место пребывания узника и, как я подозреваю, доставляющему наиболее важные сведения о нем самом. На этом текст на странице обрывался. Офицер не стал искать следующий, но встал и отодвинул стул. Мгновение он глядел в пустой дверной проем. Снаружи дул свежий бриз, и высоко над его головой Сент-Ан заливала мир печальным зеленым светом. На расстоянии мили, а то и больше, в гавани виднелись мачты кораблей. Тьма источала сладковатый аромат ночных цветов, которые предыдущий комендант велел высадить вокруг здания. В 50 футах, в тени лихорадкового дерева, сидел раб, скорчившись и прижавшись спиной к стволу. Тень укрывала его достаточно надежно, чтобы создавать иллюзию его невидимости в те минуты, когда он не был нужен хозяину. Но все же он оставался так близко, что без труда услышал бы любой зов офицера или хлопок в ладоши. Офицер со значением поглядел на раба. Тот снялся с места и побежал, часто и низко кланяясь по сухой зеленой лужайке. «Кассилия», — произнес офицер. Раб снова поклонился. «Но, господин, наверное, мэтр, девушка из города...» Офицер, он заметно уступал рабу возрастом, машинально хлестнул его раскрытой ладонью левой руки по правой щеке. Столь же механически раб пал на колени и разрыдался. Офицер отпихивал его ногой, пока раб не отполз на уже порядком увядшую траву. Потом развернулся и ушел в маленькую комнату, служившую ему рабочим кабинетом. Когда это случилось, раб встал, отряхнул поношенную одежонку и снова уселся под лихорадковым деревом. Хозяину будет не до Кассильи еще добрых 2 часа, а может быть и дольше. Аборигены, несомненно, существовали в действительности. Истории о них слишком распространены, слишком уж обстоятельны, слишком обильно документированы, чтобы счесть все это нагромождением новоколониальных мифов. Требуется, конечно, вразумительное объяснение отсутствию очевидных артефактов, но оно так или иначе будет найдено. Для местного населения люди и их технологическая культура оказались губительны в большей степени, чем для любой иной аборигенной группы в истории. От повсеместно распространенных, а не редко раскиданных примитивных племен не осталось даже воспоминаний меньше, чем за столетие. И это без какой бы то ни было катастрофы, последствиями, превосходившей уничтожение во время войны записей, сделанных первыми французскими колонистами. Основная моя задача на данный момент заключается в сборе всей доступной информации об этих очень примитивных существах, не оставивших почти никаких физических следов, по крайней мере, так принято считать, зато фигурирующих в целом соцветии вычурных легенд. Мне впору было бы отчаяться, если бы параллели со случаем европеоидных пигмеев, стоявших на уровне каменного века, прозванных добрым народом и, как в конце концов выяснилось, доживших в Скандинавии и Эйре до последних лет XVIII века, не были столь очевидны. Но когда именно исчезли аннезийцы? Я приставал с этим вопросом ко всем, кому стоило его задавать, выслушивал всякую историю, какую они хотели мне поведать, из третьих, энных и так далее рук, но я неизменно надеялся хоть что-то вытащить, да и не было смысла настраивать против себя человека, способного, пускай в теории, впоследствии одарить меня куда более ценными сведениями. В особенности высоко я ценил записи непосредственных очевидцев, желательно с датировками. Все они у меня на пленках. Но представляется уместным воспроизвести здесь самые типичные, а также наиболее интересные. Пленки могут быть утрачены или разрушены. Все даты, во избежание недоразумений, здесь и далее указаны по местному календарю. Госпожа Блант.
Где я родилась? Да, на корабле. Да, я была первым человеком, рожденным на корабле, и последним, родившимся в нашем старом мире. Как вам такое, юноша? Изначально не предполагалось допускать родов на борту, но в конечном счете избежать их не удалось. Моя мама, вы понимаете, она решила уехать и умолчала о своем положении. Она была крупной женщиной, можете себе представить, а я, наверное, махоньким ребеночком. Конечно, проводились физиологические обследования, куда ж без этого. Но за несколько месяцев до отлета он ведь задерживался, так-то вот. Всех женщин заставили облачиться в эти накидки. Они их называли космической формой, и они стали очень похожи на мужчин. Мама почувствовала, что скоро родит, и попросила распустить одежду в талии. Ну да, о стиле и говорить нечего. Не дизайн, а чертовы балахоны. Они и не догадались. Ей было больно, когда она явилась к отбытию, но врачиха на корабле была одной из них и ничего никому не сказала. Так я родилась. И она взяла маму и меня к себе, и мы заснули. А когда проснулись, прошел 21 год. Наш корабль числился под номером 986. То есть он не был первым, но все же одним из самых ранних. Я слыхала, что раньше они нарекали суда особыми именами. Мне кажется, что так было куда прикольнее. И когда мы явились сюда, французов оставалось совсем мало. Да и то почти у всех, кроме самых маленьких детей, были жутко изранены, покорежены или вовсе отсечены руки и ноги. Они знали, что потерпели поражение, а мы одержали победу. Наши мужчины отобрали у них землю и скарб. Они забрали себе все, что хотели. Так мама мне потом рассказывала. Я была очень маленькая и ничего не понимала, вы знаете. Потом я стала понемногу взрослеть, а эти французские девчонки, которые были слишком маленькие, чтобы сражаться, росли вместе со мной. И разве ж они не были прекрасны? Да я вам так скажу, любой богатый юноша был их, и почти все красавчики тоже им достались. Можно было явиться на бал в самом роскошном платье, а потом входила француженка в сущем тряпье, но у нее в перевитых лентой волосах был цветок, и головы всех парней в зале поворачивались в ее сторону. «Аннезийцы? А что с аннезийцами?» «А, вы про этих. Мы называли их аборигенами или дикарями. Они ведь были не люди, вы знаете. Просто звери, похожие на людей». «Конечно, я их видела. Почему я часто играла с их детьми, когда была маленькой, вы спрашиваете? Мама не хотела, чтобы я с ними водилась, но когда я играла одна, то часто убегала на окраину пастбища, и они приходили туда, чтобы поиграть со мной тоже. Мама говорила, что они меня съедят», — смеется. «Но я не сказала бы, чтоб они хоть раз попытались что-то такое учудить. Украсть они меня могли, это да. Они ели все подряд, но неизменно оставались голодны. Они все время воровали припасы из нашей коптильни. Папа однажды ночью убил троих. Прямо на полпути от коптильни такой бум из его ружья. Один из них оказался из тех, с кем я играла. Я расплакалась. Дети так себя ведут, вы понимаете? Нет, я не знаю, где он их похоронил. Если вообще хоронил. Наверное, попросту оттащил подальше и бросил зверям на растерзание». Вошел другой офицер. Первый офицер отложил блокнот. Ветер перелистал страницы.
«Так и знал», — сказал напарник первого. «Но почему мы этим не можем заняться днем, когда нам это действительно нужно?»
«Ты припозднился?» — пожал плечами первый.
«Не так, как ты. Я сейчас как раз собираюсь лечь в постель.
Смотри, что мне дали». Офицер скривил губы в едва заметной кислой усмешке и показал на беспорядочно раскиданные по столу бумаги и пленки. Второй потыкал пальцем в кучу документов.
«Политический?»
«Уголовник».
«Скажи им, чтобы стряхнули пыль с удавки. И сходи, поспи чуток.
Не раньше, чем я разберусь, что это вообще такое. Ты коменданта знаешь.
К завтрашнему дню тебя самого впору будет закапывать.
Я попозже посплю. Я уже и так выбился из графика.
Ты ведь всегда был собой, не так ли?»
Второй офицер широко зевнул и ушел. Первый офицер налил себе бокал вина. Вино было не холоднее воздуха в комнате. Он вернулся к изучению блокнота, продолжив с того места, где ветер разлохматил страницы. «Неизвестный. Не знаю. Может быть, 15 лет назад, а может быть и нет. Наши годы длиннее ваших. Вам это известно?»
«Я». «Да, нет нужды объяснять».
«Госпожа Д. Ну, вы знаете, эти французы — большие любители сказок про них. Я в них не верю по большей части». «Каких именно сказок?» «Всякая чушь. Они такие неотесанные чурбаны, эти французы».
Конец интервью.
Мне сообщили, что одним из последних представителей первоначального поколения французских колонистов был некий Робер Кюло. Со дня его смерти прошло уже около 40 лет. Я навел справки о нем и узнал, что его внук, имя которого тоже Робер Кюло, иногда упоминает об историях, рассказанных ему дедом про первые дни человека на Сент-Ан. Ему, то есть Роберу Кюло-младшему, на вид около 55 земных лет. Он владеет лучшим на весь французский причал магазином готовой одежды. Месье Робер Кюло-младший, далее К.
«Да, старик часто рассказывал мне про этих анезийцев, как вы их называете, доктор Марш.
Он много таких историй знал, и все они были разные.
Если быть точным, он говорил, что аборигены принадлежали к разным расам. Другие придерживались мнения, что существовала только одна раса, но другие были в этом сведущи куда меньше. У него была любимая присказка: «Для слепца все кошки черны». «Вы говорите по-французски, доктор?»
«Жаль».
«Я».
«Вы не могли бы указать мне примерную дату, когда ваш дед в последний раз видел живого анезийца, месье Кюло?»
«К». «За несколько лет до его собственной кончины. Дайте подумать».
«Да, где-то за 3 года до этого. Он был прикован к постели весь следующий год, а еще через 2 года смерть унесла его».
«Я».
«Итак, это было примерно 43 года назад».
«К».
«Вы не доверяете старому человеку, так?»
«Невежливо».
«Вы все так себе говорите. Французам нельзя доверять. Вот что вы держите на уме».
«Я».
«Напротив, я очень заинтересован».
«К». «Дед отправился на похороны друга. Это его так расстроило, что он решил пройтись пешком. Еще незадолго до того, будучи лишь немного моложе, он много ходил пешком, понимаете?
И только за несколько лет до той последней болезни он забросил прогулки. Но сердце у него пошаливало, так что он снова отправился подышать свежим воздухом. Я играл в шашки с моим отцом, его сыном, и я был там, когда он вернулся». «Как он описывал своего Андижон?» Смеется.
«Я так надеялся, что вы об этом не спросите. Видите ли, мой отец тоже над ним посмеивался, и это дедушку очень сердило. В отместку он изъяснялся с отцом только на скверном английском, нарочно коверкая язык, а это, в свою очередь, бесило отца. Он сказал, что мой отец зря просидел с Сиднем весь день и ничего не увидел. Надо сказать, что мой отец потерял обе ноги на войне. Для меня это, пожалуй, удача. Ведь если бы он их не лишился, то, возможно, потерял бы много больше. И вот я задал ему тот же вопрос, какой вы сейчас задали мне. Как они выглядели? Я передам вам его ответ, Но вполне вероятно, что вы разуверитесь в надежности его слов.
Я. А вы не думаете, что он просто подшучивал над вами с вашим отцом?
К. Он был честным человеком, старой закваски. Он никому никогда не лгал, вы это поймите. Все, что он мог, это, однако, преподнести истину так, чтобы она стала похожа на небыль. Я спросил его, как выглядело это существо. Он сказал, что временами оно напоминало человека, а иногда живую изгородь.
Я. Живую изгородь?
К. Или мертвое дерево, как-то так. Позвольте, я соберусь с мыслями. Вот как он сказал, насколько мне помнится, иногда как человек, иногда как старое дерево. Я не знаю, что он имел в виду.
Месье Кюло любезно указал мне нескольких членов французского землячества на французском причале, которые, по его словам, могли бы пойти со мной на контакт. Он также упомянул, что доктор Хаксмит, врач, пытается изучать некоторые культурные традиции анезийцев. В тот же вечер мне удалось повидаться с доктором Хаксмитом. Он говорит по-английски и считает себя фольклористом-любителем. Хаксмит.
«Сэр, мы с вами на разные кнопки нажимаем. Я не пытаюсь принижать ваши исследования, но я сам занят немного не тем. Вы пытаетесь установить истину. Я боюсь, результаты ваших поисков окажутся на редкость скудны. Я же разыскиваю небылицы по босенке и нарыл их уже целую гору. Видите?»
«Я». «Вы хотите сказать, что ваша коллекция содержит множество записей об анезийцах?»
«Ха». «Тысячи, сэр.
Я прибыл сюда молодым врачом 20 лет назад. В те дни мы думали, что к нынешнему моменту здесь возникнет великий город. Не спрашивайте меня, почему, но мы так думали. Мы так тщательно все распланировали. Парки, музеи, стадион. Мы полагали, что у нас есть все необходимое для этого. Так оно и было. За исключением людей и денег. У нас и сейчас есть все необходимое», — смеется. «Я начал записывать истории об аборигенах постепенно в ходе моей практики. Видите ли, я пришел к выводу, что эти легенды оказывают определенное воздействие на людские умы, а людские умы — на болезни моих пациентов».
«Я».
«Но сами вы никогда не видели аборигена».
«Ха», — смеется. «Нет, сэр. Но я, вероятно, лучший из живущих здесь экспертов по этому вопросу. Спрашивайте меня о чем угодно, я вам процитирую главу и стих».
«Я». «Отлично. Анезийцы все еще существуют?»
«Ха». «Так же, как и до того», — смеется.
«Я». «Где они обитают?»
«Ха». «Вы хотите сказать, в какой местности?» «Некоторые ведут кочевой образ жизни в глуши. Живущие вблизи ферм в основном выбирают себе дальние неприметные уголки, но иногда один-двое могут забрести в коровник, а то и обосноваться под крышей дома».
«Я». «Их часто видят?»
«Ха». «О нет, исключительно редко. Обычно они принимают форму какой-нибудь скотины или предмета обстановки. Стоит кому-то на них глянуть, становится стогом сена или что-нибудь в этом роде».
«Я». «Люди и в самом деле приписывают им такие способности?»
«Ха». «А вы разве нет? Если в это не верить, то куда же тогда они все делись?» — смеется.
«Я». «Вы сказали, что анезийцы в большинстве своем проживают в глуши».
«Ха». «В дебрях, на пустошах. Это словечко, которым мы тут привыкли пользоваться».
«Я». «А как выглядят эти?»
«Ха». «Как люди, но цвета камня с длинными нечесанными волосами, кроме тех, у кого волос нет вообще. Некоторые выше нас с вами и очень сильны, другие меньше ребенка, «И не спрашивайте меня, насколько малы бывают дети».
«Я». «Представим себе на минутку, что анезийцы существуют в действительности. Если бы я отправлялся на их поиски, куда бы вы мне указали путь?»
«Ха! Обойдите пристани», — смеется. «Или святые места». «Эй, ну вы даете! Вы не знали, что у них были святые места, правда ведь?» «А они у них были. И даже несколько, доложу я вам, сэр. И притом все это было окружено довольно сложной и хорошо структурированной, но очень странной религией. Когда я впервые явился сюда, до меня дошел слух о великом жреце или великом вожде, как бы там его ни называть. В любом случае он занимал явно более высокое положение, чем обычный абориген из легенд. Тогда железную дорогу только-только построили. Дикие звери еще не привыкли к ней, и много хороших животных погибло. Люди видели, как этот паренек бродит вдоль путей, то поднимаясь по насыпи, то спускаясь во враг, и воскрешает их. Его прозвали «Золоходец» и другими именами вроде этого. Нет, не Золушкой, я знаю, о чем вы подумали. «Золоходец», так его называли. Однажды жене погонщика скота отрезала руку проезжавшим поездом. Я полагаю, она наклюкалась и решила вздремнуть на путях. И погонщик привез ее в лазарет. Сюда. Ну что ж, они, как обычно, взяли себе замороженную руку из банка органов и пришили ее той женщине. Но Золоходец нашел отрезанную руку и вырастил из нее новую женщину. Так и получилось, что у погонщика скота стало две жены. Естественно, вторая, та, которую сделал Золоходец, была аборигенкой. Во всем, кроме одной руки. Поэтому аборигенская конечность повадилась воровать, а человеческая все время возвращала украденное на место. Кончилось дело тем, что доминиканцы ополчились на несчастного погонщика за то, что у него так много жен, и тот решил, что выращенная Золоходцем жена должна уйти, хотя без двух человеческих рук она даже хворост толком не могла собирать, понимаете ли. Я вас удивил, сэр. Понимаете ли, аборигены не были людьми и не умели изготавливать орудия труда. Они забирали их себе, они хорошо за ними следили, но они ничего не могли сделать или соорудить с их помощью. Волшебные животные, если угодно. И только животные. На самом-то деле, смеется, для антрополога вы на редкость нелюбознательны и плаваете в своей предметной области. Это было простейшее испытание, придуманное французами. И, как считается, они применяли этот метод у брода, прозванного «бегущая кровь». Останавливали каждого, кто там проходил, и заставляли его вырыть лопатой яму. Кот прыгнул на расколотый подоконник офицерова окна. Он был крупный, черный, весь в шрамах, с единственным глазом и сдвоенными когтями. Кладбищенский кот из Вьенны. Офицер шуганул его, а когда кот не ушел, начал медленно, очень осторожно, чтобы не спугнуть приблуду, подкрадываться к своему пистолету. Но в тот момент, когда пальцы хозяина кабинета коснулись приклада, кот издал звук, подобный шипению утюга, упавшего в масло, и опрометью соскочил с подоконника. «Месье Д.Ф. Священные места, месье?» «Да, у них было много таких мест. По крайней мере, так считалось. Везде, где бы в горах не росло дерево, они объявляли это место святым, в особенности, если корни стояли в воде. А обычно так и было. Там, где река Темпус впадала в море, у них было место, считавшееся исключительно священным». «Я». «А где находились остальные?» «Месье Д.Ф. Была пещера, высоко по течению реки, укрытая в скалах. Я не знаю, видел ли ее еще кто-то.
а близ устья реки стояло кольцо величественных деревьев. Они сейчас уже почти все вырублены, но пеньки еще стоят. Тренчарт, попрошайка, утверждает, что он один из них. Он покажет вам то место за пару су, ну, или его сын. А вы его не знаете, месье? Это рядом с доками, там его каждый знает. Он шут, мошенник. Его руки, поднимает собственные руки, так скрючены артритом, что он не в состоянии работать. Он объявил себя аборигеном и строит из себя безумца. Считается, что если кинуть ему немного мелочи, это принесет удачу. Но нет, он человек, как и мы с вами. Он женат на бедолаге нищенке, она редко показывается на людях. У них сын, лет 15 от роду.